אנחנו קוראים בספר
זוהר. Мы читаем из книги Зор Леам, Зор народу, глава Итро. Пункт самых бет, 62-й, глава называется «Вот книга». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зор, глава Итро, пункт 62, статья «Вот книга». Написано «Вот книга родословия Адама». Когда Творец сотворил Адама, по подобию Творца создал он его. Показал Творец Адаму решен все те поколения, которые придут в мир, и всех тех предводителей, и всех тех мудрецов, которые будут в каждом поколении. 63-й пункт. Вот книга. Есть книга и есть книга. Есть книга наверху, и есть книга внизу. Книга внизу называется «Книга памяти». Это означает «Книга той памяти», и это праведник, то есть Есод, называемый «Вот», «Зе», «Зе», «Вот». А Малхут — это его книга. И чтобы не разделять их, ведь они всегда вместе в одном единстве, поэтому написано «Вот книга». Две ступени, являющиеся одной, представляющие собой общность Захар и Накева. Ведь вот Захар, то есть Есод, а книга Накева, то есть Малхут. 64-й пункт. Есть один закон, что все души, нешамот и рухот, влетающие в людей, являющиеся средоточием всего родословия, это несомненно родословие Адама, то есть родословие высшего Адама или Зерампиана. Ведь эти души вылетают от этого праведника в одном устремлении, и это орошение сада, который орошается рекой, выходящей из Эдена, как написано, а река выходит из Эдена для орошения сада. Это означает, что Есод дает нешамот и рухот саду, то есть Малхут. И это свойство Адама, как написано, родословие Адама. 65-й пункт. После этого, когда написано, когда Творец сотворил Адама, это Адам внизу. Ведь два Адама упомянуты в этом стихе. Один Адам наверху, а второй Адам внизу. Адам наверху, то есть Зерампиан, находится в скрытии, ибо этот стих скрывает его в Захар и Накева в одном свойстве, как написано «Вот книга». Это является совокупностью Захара и Накева, мужской и женской части, вместе. Поскольку они произвели потомство вместе, он их называет Адам, как написано, родословие Адама. 66-й пункт. После того, как эта вещь раскрылась из первого скрытом в этом стихе, когда раскрылось, что это книга потомков высшего Адама, родословие которых — это души, нешамот и рухот людей, он сотворил Адама внизу, как написано. Когда Творец сотворил Адама, по подобию Творца создал он его. По подобию означает, что Адам подобен зеркалу, в котором видны образы. И эти образы не присутствуют в том зеркале, постоянно существующими, а уходят из него. Так и тут, по подобию Творца. 67-й пункт. По подобию Творца означает образ органов Захар и Нуква, мужской и женской части, как сказано в свойстве «Ахор вакедом» сзади и спереди, после и до. Сзади — это храни, то есть Нуква. Спереди — это помни, то есть Зерампин. А от них зависят все заповеди Торы, 613 заповедей Торы, являющиеся совокупностью всего. Адам был сотворен после начала творения и до деяния Меркава, до деяния колесницы. И все зависит друг от друга, по подобию Творца, то есть именно по образу Малхут.
Да.
В соответствии с духовной картиной, что такое 613 желаний?
613?
Желаний, которые здесь сказаны.
Это части тела. Желание души. Части души. Рамах 248 выше хазе и 365 ниже хазе. Возьми любой парцуф, 10 сферот, он делится таким образом. Так он делится на такое количество, на 613, 620. Рамах 248 и 365. Это простой расчет. Зоар тоже приводит эти расчеты. Откуда берутся эти числа? 613 или 620? Не говорится о материальных действиях. Говорится о исправлении желаний. Разбитая душа. И все желания ради получения. И тебе нужно все эти 613 желаний перевести на ради отдачи. Приобрести для них экран. Да?
Когда вы говорите 613, и как бы в числах говорите и такие разделения, это жилы и кости души, все равно это отвлекает мысль куда-то в другую сторону.
Но кто берет и кто нет, зависит от человека. Но тот, кто принимает на себя, означает, что у него есть сейчас работа, все время прилагать усилия, думать, не знаю, о руках, о ногах своих, там, не знаю, как еще, а не о духовном. Это означает, что он все еще не слит по-настоящему, находится с воображаемыми образами лживыми. Ты утверждаешь, что почему так Тора написано, что мы путаемся? Именно для того, чтобы мы увидели эту путаницу и потребовали силу света, чтобы подняться над этими образами земными к духовным свойствам. Да.
Вы можете дать определение в чувствах понятию «внутренняя работа наша».
Чувственно? Я могу передать чувство?
Попробуйте.
Если ты ко мне подсоединишься, ты почувствуешь. Мне больше нечего посоветовать. Невозможно передать чувство. В какие килим?
То, что есть в группе, это кели.
Если будет группа, почувствует. Может быть, есть те, кто подключаются и чувствуют, а ты нет. Все зависит от того, приобрел ты келим или нет. Ничего не поделаешь. Вот так вот. Все открыто. Да.
Я чувствую в работе или в учебе изучение статей Рабаш, он много вокруг этого крутится, и поэтому я спрашиваю. Там есть духовное пространство какое-то, которое он пытается нам описать работу в чувствах словами.
Все чувство, все вокруг желания. И называется, что все внутри чувств. Конечно, каббалисты не говорят ни о чем другом. И математика, и все явления умственные. Это все понятия чувственные. Мы только не понимаем, что мы разумом измеряем соотношение между чувствами. Мы измеряем их, даем их какое-то исчисление, взвешиваем их, но это все время работа с чувствами. Даже если я говорю, это желтее или это краснее, я взвешиваю чувства, которые возникают во мне. Все. Это может быть самое будто бы оторванное от чувств. Самое разумное, логическое, но мы работаем только с чувствами. Это для меня это было чудо. когда я пришел в науку Каббала, что это такое чувство, романы женские, что же это за наука? Пока на самом деле начал понимать, что да, это человек, он весь есть желание. И вокруг нас только желание, не живое, растительное, животное, это все желание. И они так представляются в нашем общем желании. Я вижу льва, я вижу что какое-то неживое, неживое. Вижу людей, вижу небо. Я чувствую внутри своего желания ощущать, получать явления, которые так в нем прочувствуются. Я исследую какой-то неживой материал. Что нужно с ним сделать, чтобы нагрелось, для того, чтобы развалилось или соединилось, чтобы... Или исследую животное, или растительное. Исследую себя, отношения между нами, отношения в человеческом сообществе. Я все время взвешиваю, проверяю и измеряю отношения между желаниями. И только. Поэтому написано, что лишь об исправлении желания. Подними свое желание на уровень, чтобы ты мог, чтобы он был универсальным Творцом. Общая сила природы, чтобы ты был на этом уровне. Самый внешний из кругов, самый широкий, который включает в себя все. Желать, чтобы ты пришел к этому в своих желаниях. Хорошо? Да. Да, Ицек.
С разумом и чувством, если они одинаковы, так как же влияние? Извиняю, между чувством и желанием.
Чувство — это явление внутри желания, да.
Как же есть различие между желанием, которое чувствую, и желанием, которое не наполняется?
Ты чувствуешь, что твое желание не наполняется. То есть ты чувствуешь, что твое желание не наполняется, тогда ты находишься в желании и измеряешь его. И получаешь то, что ты чувствуешь, собственное измерение. Если измерение не существует, то ты не почувствуешь, что есть. Скажем, тебя отрывают, или каким-то снотворным, или человек забывает, или какие-то проблемы, он тогда не чувствует желания. Тогда и в разуме, в мозге нет никакого измерения. У нас нет ничего, кроме желаний. Не надо пренебрегать ими. Это материал, это то, что создано. Свет создал желание. Пожалуйста.
Статья «А ты смотри на тайну волос». 68 пункт. Вот книга «Родословие Адама». Говорит о образах, в смысле человеческих образов, чтобы узнать в этих родословиях Адама образ свойств Адама по волосам, лбу, глазам, лицу, губам, линиям руки и ушам. По этим семи свойствам узнают людей. 69 пункт. Узнается по волосам. Поскольку тот, у кого волосы мятые, то есть вьющиеся, и растут на голове вверх, то есть не свисают с головы вниз, тот гневлив. Сердце его, мятое как тряпка, полнится страхом. Дела его нехороши, и в общем бизнесе следует держаться от него подальше. 70 пункт. Если волосы его необыкновенно гладкие и свисают вниз, хорошо вступать с ним в общее дело, есть в нем прибыль. Иными словами, с ним партнер заработает и выиграет. А самостоятельно, без партнера, у него не будет успеха. Надежный хранитель высших тайн, маленькие секреты хранить он не умеет. Дела его иногда хороши, а иногда нехороши.
Это недостаток исправлений. в сарот, в волосах.
71 пункт. А если волосы его свисают вниз и не гладкие, нет страха в сердце его. Он вершит злые дела, стремится к добрым делам, и они представляются ему прекрасными, но не совершает их. А когда доживает до старости, возвращается к трепету перед Творцом, и дела его прекрасны. И эти вещи сказаны о мирских делах. И тогда он вершит злые дела и не делает добрых дел. Однако в делах небесных всякий, приблизившийся к нему, преуспеет. Не следует раскрывать ему высшие тайны, однако маленькие секреты он хранит хорошо. Из малой вещи он делает большую, и люди внимают словам его, и это свойство буквы «Зайн». Волосы — это келим хохмы вместе ее выхода, и поэтому это свойство «Диним» — судов. И в общем следует различать в них три ступени, которые происходят от трех точек — Холам, Шурук, Ирик. Первый. Если волосы, поднявшиеся на определенную ступень, вьющиеся и растут вверх, это указывает на то, что он находится на ступени Катнут, малый уровень, на ступени Катнут Сеарот, волос, в свойстве точки Холам. И тогда им недостает гар, и поэтому они растут на голове вверх. Иными словами, их действие направлено только снизу вверх, и сказано, что он гневлив, поскольку заключенные в них деним, суды, постоянно приводят его к гневу. Сердце его мятое, как тряпка, то есть сердце его полнится страхом судов. Дела его нехороши, поскольку недостаток гар приводит его к дурным делам. В общем бизнесе следует держаться от него подальше, ибо тот, кто соединяется с ним вместе, терпит от него ущерб. Второе. Если волосы его необыкновенно гладкие и свисают вниз, где то, что они свисают вниз, указывает на наличие в них гар, который действует сверху вниз. А тот факт, что они необыкновенно гладкие, указывает на то, что в них не раскрылся ни один суд, дин. Тогда хорошо вступать с ним в общее дело. Иными словами, после того, как будут исправлены три линии, правая линия и средняя линия, то есть его партнеры получат свое свечение, гар. И есть в нем прибыль, то есть свечение гар. А самостоятельно, без партнера, у него не будет успеха, поскольку, когда он один, ему недостает хасадим, как свойство точки шурук, и поэтому он перекрыт, ведь заключенная в нем хохма не может светить без хасадим. И, как сказано, надежный хранитель высших тайн, то есть в нем свет хохма, который называется «высшие тайны». Однако маленькие секреты хранить он не умеет, ведь ему недостает хасадим, которые называются «маленькие секреты». И поэтому, пока он один, он во тьме, поскольку хохма не может светить в нем из-за недостатка хасадим. Поэтому дела его иногда хороши, а иногда нехороши. Ведь в отношении его последующего объединения с другими линиями дела его хороши. А до того, как он соединяется с другими линиями, дела его нехороши. Третий пункт. А если волосы его свисают вниз и не гладкие, то есть в нем есть гар, и он притягивает сверху вниз, и не гладкие, поскольку в них раскрываются деним, законы. Вместе с тем они свисают, то есть притягивают сверху вниз. И отсюда узнают, что нет в его сердце страха перед судами. Он вершит злые дела, ведь если его притяжение сверху вниз, он умножает суды, как написано, при входе грех лежит, и стремится к добрым делам, прекрасным в его глазах, но не может совершить их из-за раскрытия судов, денил. А когда доживает до старости, то есть когда будет исправлен в исправлении трех линий, возвращается к трепету перед Творцом, и дела его прекрасны, поскольку тогда из тех судов, которые раскрываются, когда он притягивает сверху вниз, образуется экран точки Хирик. И благодаря ему средняя линия перевешивает две линии, правую и левую, и питает свечение их обеих. И эти вещи сказаны о мирских делах, о нукве, называемой мир. То есть, тогда считается, что он вершит злые дела, поскольку он умножает суды, деним, в ней. Однако в делах небесных, то есть в делах Зерампина, всякий, приблизившийся к нему, преуспеет. Иными словами, средняя линия, которая приблизится к нему и получит от него суды для исправления экрана Дехирик. И тогда не следует раскрывать ему высшие тайны, то есть хохму, из-за судов деним в нем. Однако маленькие секреты, то есть хасадим, он хранит хорошо, поскольку экран Дехирик, разрешая спор между линиями, следит, чтобы у него более не было недостатка в свете хасадим, который называется «маленькие секреты». И вместе с тем у него есть и хохма также, ведь из малой вещи он делает большую, и люди внимают словам его. Ведь, то есть из свечения хасадим, называемого «малая вещь», он делает свечение хохма, называемой «большая вещь». И это поскольку благодаря тому, что хасадим средней линии открыли две линии, правую и левую, то средняя линия, то есть хасадим, удостаивается свечением свечения двух высших линий, то есть хохмы. Ведь нижний удостаивается всей той меры свечения, которую он вызывает высшим. И выходит, что малая вещь, то есть свет хасадим, становится большим светом, то есть гар. И эта ступень — это свойство буквы Зайн, Малхут в Мохинде Хохма, которая тогда является короной своего мужа. 72-й пункт. Черные волосы с желтым, он успешен во всех своих делах, вещах мирских, то есть в Малхут и в торговле, то есть во благе Малхут, как написано, она подобна купеческим кораблям и в тому подобном. Он уступчив, он успешен в одиночку без партнера. А тот, кто входит с ним в дело, не добивается долгосрочного успеха, а добивается успеха моментально, но успех покидает его, ибо он включается в букву Зайн. До сих пор Зоэр выяснял волосы, являющиеся Килим Хохма вместе ее выхода. Однако, после этого они исправляются в трех линиях, и тогда главное различие в них в цвете. И тут Зоэр говорит о ступени средней линии, которая, благодаря экрану Дехирик, объединяет две линии, правую и левую. И известно, что в этом экране есть два действия, ведь вначале в нем раскрывается экран Цимцумалев, первого сокращения, то есть Малхут, свойство суда. И тогда цвет волос черный, без всякой желтизны, и в этом состоянии он способен получать только хасадим, но не хохма. А другое действие — это подсластить экран свойством милосердия, то есть бины. И таким образом он становится способным получить также и свет хохма. И в этом состоянии его волосы черные с желтым. И желтизна указывает на подслащение свойством милосердия. Черные волосы с желтым указывают на второе действие средней линии, когда экран Дехирик уже подслащен свойством милосердия и способен получать хохму. Притягивает ли он хасадим или свечение хохма? он успешен в делах нуквы, которая называется мир, и в торговле, то есть в ее благе. Как написано, она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб свой издалека. И это свечение хохма, которое светит издалека. Он уступчив. Хотя средняя линия желает хасадим, а не хохма, в любом случае он отказывается от своего и притягивает хохма для нуквы. Он успешен в одиночку, то есть когда он один, он притягивает свет хасадим и добивается успеха. А тот, кто входит с ним в дело, то есть нуква, которая соединяется со средней линией, чтобы получать от нее хохма, не добивается долгосрочного успеха, а добивается успеха моментально, но успех покидает его. Ведь хохма светит за рампине только в момент движения линий, а когда они успокаиваются, хохма покидает их. И эта ступень включается в букву Зайн. 73-й пункт.
Пойдет? Вопросы? Да, Даня.
Что это значит движение линии, линии двигаются?
Изменение право-лево, право-лево, центр. Это и есть весь переход сыновей Израиля в пустыне и тому подобное. Нет ничего другого. Есть общее желание получать, раскрываются его части, решимот. И тогда работаем с этими решимот для того, чтобы упорядочить соотношение между частями в слиянии с высшим в трех линиях. Так мы работаем право-лево, право-лево. И здесь, конечно, принимает участие Малхут после подготовки. Малхут прежде всего проникается девятью первыми, поднимается к Бине, затем и Бурника Мухин. Все ступени также делятся на три, каждой ступени на три линии. Так и продвигаемся. И нет ничего другого, кроме символов, как он говорит, о волосах, сеарот. А это мы изучаем. С одной стороны, это излишки, это те килим, которые не могут воспринять высшие света или высшие света, которые через них светят в килим. Трудно представить, скажем, черный сеарот, и рядом с ним волосы, и рядом с ними желтые или красные. Какие могут быть отношения между такими сеарот? Но в духовном так происходит. Не все уподобляется в точности тому материальному, что мы видим вокруг себя. Но, конечно, говорится только о духовных килим. Но ты же видишь, насколько язык земной и специально так написан, так передан нам, а не на языке Таас, Эцхаим, древо жизни, вступление в науку Каббала, сферот, парцуф, и почему не все так устроено? Начинающим это очень тяжело, тяжело с этим. Но с момента, когда человек начинает входить в духовную работу, то есть он хочет видеть все это в виде исправления души, он просто видит, что этот язык ему помогает, вынуждает его все время представлять все духовные понятия. Он может себя проверить, нахожусь я в духовном или нет. Или я вынужденно вижу, что это духовное, не вижу ни парцуфов, ни форм, ничего, а вижу лишь только духовные свойства. Или я, тем не менее, попадаю падаю в картину или частичную картину материального представления. И тогда, конечно же, что я все еще не нахожусь в правильном месте. Все слова, в которых у нас какое-то упоминание или что-то, проекции в материальном, если они светят нам в материальном, это значит, что мы получаем эти желания. Если мы чувствуем духовные понятия, значит, мы находимся в таких желаниях. Очень просто. Каждый отрицает через свои недостатки. И поэтому это как раз очень хорошая проверка, где мы находимся. Более того, когда будешь в духовном, тебе будет трудно говорить материальными понятиями. Ты будешь говорить «саарот» — волосы, но когда тебе скажут «ну, волосы» — это те, которые такие вот кудрявые, за ушами, ниже ушей. Ты знаешь, ты не поймешь, о чем он говорит. И за ушами, и ниже ушей, и эти, и ПСПО, которые мы видим, что может быть и так, и по-другому. Можно их поместить. Это тоже все из духовного. Тебе будет трудно вдруг их понять, о чем они говорят вообще. Потому что перед тобой будет духовная картина исключительно. А материальное — это просто как ты не думаешь о собаках или свиньях, когда ты читаешь именно эти образы, потому что ты находишься в этих духовных образах. Так ты не будешь думать о людях, потому что это форма животное. Что мы видим? Мы видим животный уровень. То есть язык, тем, что был избран язык ветвей, как и во всем духовном, имеет очень много, большую подоплеку. И все это так. Да.
Мне хотелось бы узнать, мне бы хотелось спросить о темпе чтения. Я думаю, Нив сейчас читал чуть быстрее.
Да, я ему сказал.
Мне лично кажется, что это тяжелее удержать правильную мысль при этом, но это менее интересно. Я хотел спросить рекомендацию на будущее. Когда мы будем читать Зор, будем изучать вместе, как правильно работать с темпом чтения? Есть тут какие-то секреты?
Я не хочу, чтобы вы начали слишком углубляться в то, в чем вы все еще не находитесь. Я знаю, что я сидел с Рабашем, и он не останавливал, и в каком-то месте конкретном взоре всегда читал обычным темпом чтения, более быстрым, чем чтение ТАСС, Талмуд и Сефирот. Практически ничего не добавлял к самому тексту Зора. И это тоже есть записи. Вы можете послушать. Это просто чтение и ничего более. Без всяких объяснений, если это было на уроке. А вне уроков я учил, изучал с ним, ну, главным образом, первый том. Это предисловие книги Зор. Немножко и еще это Берешит, Сафтра Децниута, Идраба, но тоже немного, не в глубину. Так кроме того, что мы учились наедине, он там, где он объяснял, там Зор объясняет много. А чтение при всех это было с очень высоким темпом. Ну, скажем, как Нев сейчас читал. Ну, как обычно. Да.
Марко из Италии спрашивает. При чтении Зор мы хотим приобрести общее ощущение, универсальное. Такая вещь существует ли? И не уничтожает ли это уникальность человека?
Уникальность человека? Что это за человек? Марко из Италии? Это может быть Хаим из Кириат-Шмоне. Какая разница кто? Какой человек, Адам, говорится о животном, из которого нужно создать человека. Перед тобой есть осел, скажем, и в нем есть только одна искра. Нужно взять эту искру, помочь вынести из этого осла, соединить с другими искрами, которые сверкают над этим стадом ослов. О, ослы тоже собираются в стадо, да? То есть у тебя есть 7 миллиардов таких вот ослов, и над ними, знаешь, так над каждым светится такая вот искорка. Так мы хотим, чтобы эти искорки объединились вместе, и тогда из них мы выстроим человека, Адама, подобного Творцу. А пока мы говорим о какой-то индивидуальности. Что за индивидуальность у него есть? Все, что у него есть сегодня, он в этом, ему больше это не понадобится, он может совершенно спокойно оставить.
Он спрашивает, все эти искры, должны ли они ощущать единое общее ощущение?
Конечно. Конечно, в этом цель. Таким образом мы соединяем, создаем тело Адама Ришон, Гуф.
Мы говорим, читать Зор, это волнует, чувствует, и это самая верная форма. Есть очень большая потенциальная аудитория, готовая к этому, по-моему. Это наши дети. Они пока еще работают не в знании, не разумом, как мы, например. Как подавать им Зор, если они наша потенциальная аудитория?
Конечно, мы можем подавать им Зор, те части, которые лучше прояснены. Это предисловие книги Зор. Мы должны, по сути, обучать их теми же этапам. То есть дать основу мира Ацилут, ту систему, которая управляет нами, чтобы они могли, и они могут это воспринять намного более проще, чем мы. А затем читать Зор. Зор всего лишь объясняет нам разные случаи, то есть случаи связи между нами в ту систему Ацилут. Над нами есть механизм, который управляет нами, и мы должны позволить ему связаться с нами и позволить ему выполнить над нами действия, насколько можно более эффективные. Поэтому, конечно, нам стоит это передавать детям, да? Никаких ограничений. Что там написано об изучении Зора детям? И не хватит мечтать. Что он пишет об изучении Зор? Рав Кук или кто? Что можно изучать детей с какого? С 8-летнего? С 9-летнего возраста? Я люблю, когда написано. И чтобы... Я хочу так защититься, чтобы меня не побили. Давайте продолжим.
73-й пункт. Черные волосы без желтого. Иногда он успешен, а иногда не успешен. Он хорош для общего дела и для совместного усилия на короткое время, но ненадолго. Ибо если надолго, ему будут приходить мысли. И чтобы не расставались с ним, он хорош на короткое время. Он добьется успеха в Торе, если будет прилагать к ней усилия. и другие добьются успеха благодаря ему. У него нет тайны надолго. Он скуп, увидит он падение своих врагов. Не одолеют его враги, и он скуп, буквально узок сердцем, как буква «Юд» маленькая и узкая, и не включающаяся в букву «Зайн», а буква «Юд», стоящая отдельно в свойстве маленьких букв.
Когда я начал учить науку Каббала, я ездил по разным местам, искал книги. Еще до того, как пришел к Рабаше. Я тогда выбрал все, я еще и до него выбросил все. Но и сегодня ты входишь в магазин и видишь самые разные чудесные книги со сгулот. И вот именно вот эти отрывки там и описываются. Такие-то волосы, такие-то ногти, ты должен посмотреть на лицо. Как читать по лицу, по руке. Но вы же видите, что есть будто бы основа людям, если они не связаны с духовным, не понимают, что имеет в виду Зоар. Так наверняка, вот посмотрите, Зоар именно это пишет. Сефер Зоар. Книга Зоар полна сгулот, полна мудрости. Можно понять, какие люди умные, какие нет, что можно посоветовать. Ну, скажем, если он... рыжий, он приходит ко мне. Что можно сделать? Так я могу почитать. Вот рыжий, он такой-то, такой-то. Так я ему говорю, значит, ты должен остерегаться того-то и того-то. Ну да, немножечко. И все? И тогда Зоар очень даже в порядке, можно насладиться им. То есть, ну, буквально эти тексты, приводимые в таком виде, стали основой всей путаницы. Что поделать, с одной стороны. Но когда мы видим в перспективе тысяч лет, ты видишь, что именно без этих путаниц человек не приходит, путаница не приходит к истине. Он должен запутаться. Он должен это пройти. 2000 лет мы находимся в религиях. Значит, должны быть в этом. А все человечество с теми подарками, которые раздавал Авраам, с верованиями и религиями. Должно было быть, мы должны были пройти эту путаницу. Без этого мы не связываем Малхут и Бину вместе на уровне Малхут. Что означает все веры, все религии, вся эта путаница? Какая-то духовная искра, которую ты хочешь силой соединить в материальный мир, в материальное, в твое желание получать, и там все смешать, сделать салат такой, смесь в желании получать, в Малхут. Оттуда у тебя появляется верование, и религии, и разные методики. Все вот эти советы и талисманы, как добиться успеха в Малхут? Каким образом? С помощью бины, с помощью высшей силы, которая у тебя якобы есть. Не занимаясь этим, человечество не могло бы подойти и находиться самостоятельно в этой смеси Малхут и бины. И без того, чтобы бина вошла бы самостоятельно в Малхут, серьезно, по-настоящему, чтобы она прониклась в Малхут, насколько только можно, ну, кроме Левевин, каменного сердца, там невозможно, там ничто не пропитывается, он весь такой монолитный, он такой литой, и куда не может проникнуть ничего от бины, но все остальное должно быть, бина должна проникнуть в Малхут, и тогда из этой смеси начинается выяснение. Есть те, кто выясняют еще из Вавилона, есть те, кто начинают позже, есть те, кто придут сейчас, так далее, так далее. Поэтому книга Зоар написана таким образом. И как бы к добру, и хорошему, и плохому. Как и все остальное. На этом закончим.
Мы переходим к другой части урока по учению 10 сферот.